Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
17 часов 5 минут в российской столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Ольга Байкалова. Я всех приветствую. И сегодня у нас в гостях философ, лидер международного евразийского движения Александр Дугин. Александр Гелевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Давайте сразу напомним координаты прямого эфира. Я призываю вас подключаться к нашей беседе по телефону 7373948. Также для вас работает наш смс-портал 925-48-94,8. Твиттер «Говорит МСК», читая сообщения с сайта. Но давайте начнем с минского меморандума. Как вы оцениваете подписание этих мирных соглашений между представителями Киева и представителями ДНР и ЛНР?
Понимаете, вот у нас в нашей российской ситуации мы находимся в сложном положении, потому что мы сторонники президента Путина, потому что мы его поддерживаем, но какие-то вещи мы поддерживать не можем. Возникает когнитивный диссонанс, потому что мне не нравятся Минские соглашения. Я полагаю, что вначале необходимо освободить Новороссию, территорию ДНР и ЛНР от нацистских банд, которые там находятся, продолжают захватывать города, убивать людей. Необходимо обеспечить свободу, жизнь и независимость гражданам Луганской и Донецкой народных республик, а потом взять Мариуполь, отвоевать территорию ДНР и ЛНР, этих двух независимых государств, просто для того, чтобы спасти людей, которые там живут, и после этого переходить к выяснению их политического статуса. Жители ДНР и ЛНР категорически отказываются жить в единой неонацистской Украине. Это их мнение на референдуме, это их мнение ежедневное, а особенно после того, что украинские нацисты сотворили с людьми этих двух независимых государств, просто никакого другого варианта они не рассматривают для них. И Россия может выступить спасителем, в первую очередь. И вот когда она выступила бы полноценно, она не так выступает, она, мы поддерживаем их, мы действительно их защищаем, их отстаиваем, их интересы. Все это так. Но это так где-то наполовину. Или процентов на где-то на 49-50. Вот нас наполовину как раз. И от нас ждут спасения. Просто Россия должна их спасти. И после того, когда мы обеспечим жизнь, свободу и независимость этих граждан, которые, умоляя все эти месяцы, обращаются к России: спасите нас от хунты. Мы не хотим жить в нацистском государстве, запрещающем русский язык. Мы не хотим жить под гнетом ультралиберальной, проамериканской диктатуры, уничтожающей своих граждан. Вот когда мы обеспечим эти стартовые условия, просто условия жизни, жизни людей, детей, воды, пищи, просто человеческого бытия, вот после этого мы можем начинать мирные переговоры, после того, когда хотя бы мы спасем эти 6 миллионов. Мы этого не обеспечили. Половина территории ДНР, ЛНР оккупирована нацистами. Мы говорим о каком-то федерализации, хотя народ ДНР, ЛНР никакой федерализации слышать не хочет. И в этом отношении я не могу поддерживать Минские соглашения. При этом, как только я критически начинаю говорить о том, что Минские соглашения несвоевременны, неверны, просто не аморальны, я бы сказал так, естественно, необходимо, ну, как бы сказать, выражать свое несогласие с политической линией Москвы. А я поддерживаю Путина. Я в очень сложном положении. Понятно, что Путин в данном случае зависит и от внешнего давления, и от пятой, от шестой колонны, и от манипуляции Суркова, который брошен на занятия Новороссии после того, как он провалил практически все задачи во внутренней политике. Я не понимаю этих решений, не понимаю этих значений, не понимаю этих действий Путина, не понимаю их шагов. Но поскольку у Путина нет альтернативы, я это совершенно серьезно говорю, и действительно, на самом деле, против него стоят, выступают те силы, которые в тысячи раз, в миллион раз хуже, чем он, оказываются в положении довольно сложном. Надо поддерживать президента, а действия, которые он сейчас делает, поддерживая эти Минские соглашения и навязывая несчастному народу ДНР и ЛНР абсолютно неприемлемые для них формы переговоров с неонацистской хунтой, это поддерживать нельзя. И поэтому поставили в неловкое положение.
Да, то есть я правильно вас понимаю, что Российская Федерация в этом отношении продолжает находиться между молотом и наковальней, какой-то вот определенной линии мы еще не выработали. Я читала вашу статью, которая вышла 20 сентября, вы говорите о том, что Путин выбрал дорогу войны. И вы говорите о том, что мы сейчас становимся на очень сложный путь, мы отправляемся в путешествие, вот в этом путешествии нас будет штормить, прозападные монстры, прозападные силы будут смываться, но параллельно будут страдать обычные граждане. Вот в этом отношении сразу возникает вопрос, если все-таки Минские соглашения подписаны, значит ли это, что они подписаны, соглашения Кремля?
Понимаете, дело в том, что эта статья не 20 сентября, потому что она появляется.
Ну, я читала ее 20 сентября, да.
Но это было написано вообще чуть ли не в апреле, потому что было понятно, что мы не можем оставить Новороссию, и точно так же мы не могли оставить Крым. Крым мы совершенно воссоединились, спасли, а Новороссию мы не спасли, наполовину спасли. Не просто бросили, могли бы и бросить теоретически уже. У нас же был Горбачев, Ельцин, когда мы просто бросали своих, там миллионы людей своих граждан оставляли. Это для нас не впервой. Ну, с Путиным это как-то не вяжется. Крым вяжется с Путиным. Угу. А то, что происходит с Новороссией, наполовину вяжется, а наполовину не вяжется. И вот, когда мы становимся на пути войны, что я имел в виду? Не то, что мы становимся, мы хотим войну. Нам ее навязали, понимаете? Наш народ, потому что люди Новороссии, это наш народ, который не хочет быть в неонацистском государстве. Он хочет быть в дружественной Украине, хотел быть. Но когда эта Украина превратилась в неонацистскую хунту, он там больше жить не хочет. Мы ему говорим, крымчан мы спасли, а вас мы полуспасем. Теперь в этой ситуации начались колебания. Уже с мая начались. С июня вообще они достигли жуткой ситуации, когда людей убивали, мы молчали. И мы находимся сейчас в этой же до сих пор неопределенности. Это полудоговоренности в Минске, потому что Минск и даже эти уступки не устроят, они на это не пойдут, они сорвут эти приглашения. Мы хотим показать всему миру, что мы миротворцы, может быть, это необходимо, но мы все равно в любом случае дальше какого-то компромисса не пойдем. И как только будет следующая наглая выходка неонацистских преступного режима, который считает геноцид собственного народа, и вообще людей, геноцид как бы как таковой киевского, как только они опять возьмутся за свое, они обязательно возьмутся, у них это просто другого выхода нет.
То есть
просто
вы думаете, что никто не будет
конечно
это соглашение?
И мы придется нам опять его как бы дезавуировать, потому что оно не соответствует ничьим интересам реально. Киеву даже это недостаточно, этих уступок. А населению ДНР и ЛНР чувствует себя преданными и проданными Москвой. Это совершенно жуткая ситуация. Там начинается по-настоящему в этих республиках, поскольку нет определенности с нашей стороны, только с нашей, начинается бандитизм. Передел взор влияния. Полевые командиры после ухода Стрелкова, который там соблюдал хотя бы военную, ну, какой-то намек на военный централизм и централизацию, сразу же практически перешло в подкомандование враждующих между собой военных группировок. А политический Сурков только расшатывает эту ситуацию, противопоставляя одного лидера другому.
А зачем убрали Стрелкова?
Вот зачем убрали Стрелкова, зачем поставили Суркова, зачем, почему не признали референдума, почему мы не пошли в Новороссии, в ДНР и ЛНР по тому же пути, по которому пошли в Крыму, на эти вопросы у меня, честно говоря, нет ответа, потому что Путина я представляю немножко другим. Вы знаете, вот Ницше в свое время пошутил, ну так вот философская шутка, когда он ухаживал за Лу Саламе, такой известный, женщины, и она ему отказала, уехав с другим его другом, и Ницше написал, что если бы я был Господом Богом, я бы создал Лу Саламе другой. То есть вот если бы я был, повторяю, Ницше, Господом Богом, я бы Путина немножко подправил. То есть его лучшие стороны я бы оставил, а вот некоторые стороны, его колебания, его внимание к Западу, его то решительность, то нерешительность, я вот это называю двойственной политической функцией Путина, я бы вот эту вторую сторону его подкорректировал. То есть как в Крыму, так и в Новороссии. Понимаете, у нас возникает ситуация, что в России сложилась очень такая, на мой взгляд, скверная картина. Либо мы за Путина, тогда мы должны поддерживать все, что он делает. И если он делает что-то совершенно категорически, с нашей точки зрения, неверное, мы все равно, будучи за Путина, должны говорить ему «да». А если нам что-то не нравится в Путине, в каком-то конкретном действии, не в нем самом, не в его политике, а вот конкретное действие, например, его отношение к Новороссии, мне оно не нравится. Если я начинаю хоть слово произносить с критики в этот адрес, меня записывают в оппозиционера, противопоставляют Путину, начинается травля. Но, по большому счету, в конце концов, можно ли, мне кажется, что это патовая ситуация. Поэтому я предлагаю все-таки людям с так называемым с чувством собственного достоинства, со свободной волей, со свободным сознанием критиковать за дело, аргументированно, тех, кого заслуживает, кто того заслуживает критики, отстаивать свои взгляды, а не ходить просто как дворня. Одна дворня американского посольства, другая кремлевская дворня. И вот дворня на дворню. Холопы Запада, которые выстраиваются под любую идею, которую им закажет Вашингтон, под любой марш мира, марш предателя, все что угодно. Одни холопы и мразь против других холопов и мрази. Нельзя ли больше достоинства в русскому человеку? У нас есть свой взгляд. Мы можем что-то, мы можем ошибаться, во-первых. Мы можем высказывать свои точки зрения в дискуссионном варианте. Может быть, что-то не знаю. Я, кстати, допускаю, что я сам ошибаюсь, поскольку президенту в каких-то вопросах виднее. Но оправдывать неправильное поведение президента по Новой России, за которой страдают тысячи людей, почти миллион беженцев, которые на самом деле являются, ну, просто ошибкой, на мой взгляд, поскольку с хунтой мы либо ее победим, либо мы будем вот это бесконечно ни мира, ни войны, и все равно придется воевать. И вот это, на мой взгляд, ошибка. Мне хочется критиковать эту ошибку отдельно от Путина, рассматривать Минские соглашения отдельно от того прекрасного пути, который Путин прошел.
Давайте попробуем. Александр Гелевич, когда мы общались с вами в прошлый раз, мне показалось, что в какой-то степени вы войну идеализируете. Вы говорили о том, что если мы потеряем Новороссию, мы потеряем русский мир.
Конечно.
Вы говорили о необходимости ввода войск на территорию юго-востока Украины, а сейчас, как мы видим, разыгрывается немножечко другой сценарий. Вы не исключаете, что все-таки альтернативный путь он все-таки есть?
Нету, его нету, потому что на самом деле не введение войск, это эвфемизм. Я не буду пояснять, потому что опять меня обвинят в открытии каких-то государственных тайн, но почему оттуда ушел Стрелков и на каком основании, и почему так столько было критики, столько было просто оголтелых преследований, репрессий, который стоил мне моей позиции в МГУ, моей кафедры, моего профессора, вообще всего практически, из-за того, что была последовательная идея, что мы должны спасать Новороссию, а ее полу принято решать спасать, полу вводить войска, полу не вводить, полу помогать, полу предавать. И вот эта половинчатость ни войны, ни мира, ведь сейчас там нет мира, и мира там невозможно, потому что та ситуация, которая сейчас есть, она не устраивает никого. Ни Киев, ни ДНР. Соответственно, это перемирие, которое позволяет, может быть, решить несколько гуманитарных проблем, частных, да, но, тем не менее, позволяет практически ставшей на грани поражения нацистской армии Киева сосредоточить новые силы, подогнать, как в предыдущем перемирии, подогнать, сосредоточить свои вооруженные силы для того, чтобы укрепить почти провалившийся, сдавшийся Мариуполь, для того, чтобы занять и удерживать свои позиции. То есть, по сути дела, это удар в спину ополчению, эти Минские соглашения. И тот факт, что лидеры ДНР под давлением Москвы вынуждены ставить там свои подписи и еще создавать видимость, что все хорошо, это всех устраивает, только затягивает и откладывает решение. Если мы потеряем, еще раз повторяю, войска вводить туда необходимо, вернее, необходимо признать, что они там вводятся, на самом деле. Скажем, давайте вводить войска честно, давайте выиграем эту войну, давайте отстоим свободу, жизнь людей Новороссии, давайте спасем русский мир, а потом приступим к переговорам. Вот план. Мы можем отложить это, но преодолеть это мы не можем. Другого пути нет.
Александр Гелевич, вы, наверное, знаете, что сейчас в научном и профессиональном сообществе так или иначе все громче звучит точка зрения о том, что мы сливаем Новороссию из-за Крыма. То есть мы на самом-то деле сражаемся не за юго-восток Украины, а мы сражаемся на юго-востоке Украины, чтобы Запад простил нам Крым. Насколько это справедливо?
Ну, вы знаете, может быть, если есть такие позиции. Это моральная позиция, понимаете? Тогда мы, понимаете, если вот мы примем эту позицию, я слышал там Стариков, кто-то еще говорит подобного рода, что мы просто, Путин, как реалист, торгует миллионами жизней людей в Новороссии и жизнью людьми в Крыму для эгоистических интересов национальных России, что мы взяли Крым и для того, чтобы нам его как бы признали, мы немножко повоевали в Новороссии, там десятки тысяч мертвых, там и так далее, и мы как бы расходимся с Западом, играя в такую партию. На мой взгляд, это ситуация неверная. Я просто слишком хорошо думаю о Путине, раз. Во-вторых, я думаю, что если мы примем такую позицию, мы утратим вообще моральное право на Крым. Потому что мы в Крым пришли, и в Абхазию мы пришли, и в Южную Осетию мы пришли под моральными принципами, что мы не допустим геноцида населения. Получается так, что в одном случае мы не допустили геноцида населения, мы морально чисты и национальные интересы отстояли, а в другом случае мы допустили геноцид населения в пользу своих, скажем так, как ограниченно понятых национальных интересов, чтобы нам простили Крым. Я считаю, что это потеря лица, потеря материального, вернее, морального, с приобретением материального какого-то дивиденда, Крым, там, контроль над Южной Осетией и Абхазией, и утрата морального, моральных позиций России, моральных принципов. Вот это недопустимо. Я о Путине думаю лучше. Я убежден, что он идет на эти, на мой взгляд, неверные шаги. Не потому, что он прагматик, просто циник аморальный деятель, желающий договориться с Западом, но потихоньку оттяпать у них что-то, как его сейчас представляют и в нашей внутренней, его сторонники, что, на мой взгляд, омерзительно, и его противники. Просто под давлением либерального, гегемонистского, американского лобби извне, и самое главное, благодаря своему окружению проамериканскому изнутри, он поставлен в тупик, он находится в заложниках у той сети американской гегемонии, которая давит и заставляет его, связывает его по рукам и ногам, для того, чтобы он не мог действовать в Новороссии так, как он должен бы вести себя. И он это прекрасно понимает, переживает, и это глубокая нравственная, историческая драма нашего национального лидера. То есть то, что он не делает то, что должен делать, то, что он поступает не так, как велит ему совесть и историческое чутье, которое у него не отнять, на самом деле, я думаю, что это личная драма Путина. И также успех его врагов и успех врагов России.
96-й задается вопросом, а при чем тут Путин, если Крым единогласно был за Россию, а Новороссия так и не может определиться, она хочет быть за Украину или она хочет быть в составе России, то есть как бы точки
зрения
бывают разные.
Слушайте, это грязная либеральная пропаганда. На самом деле Новороссия и Донецк и ЛНР гораздо в большей степени хотят, в России хотели с самого начала, чем Крым. Просто в Крыму мы действовали быстро и решительно на опережение. Мы следили с самого начала за крымскими событиями. Угу. Просто Путин говорит, все, спасаем людей. Спасаем, так спасаем. И сразу все начинают действовать активно. А тут, он говорит, ну, спасаем, ну, может быть, не спасаем.
А в чем принципиальная разница, если по отношению к Крыму мы можем проявить политическую волю, а по отношению к Новороссии
такой вопрос.
Нет?
Ситуация в консенсус. Большинство жителей ЛНР и ДНР гораздо в большей степени активно мобилизованы в пользу того, чтобы войти в состав России. Просто в несравнимо большей степени, чем жители Крыма. Это русское население, они отождествляют себя с большой Россией. История Новороссии, Путин сам это говорил в прямой линии, это история совершенно другого народа, чем жители Западной Украины. И в этой ситуации говорить о том, что эти решились, а этот нет, это просто врать. Абсолютно врать. Потому что решились-то в ЛНР и ДНР гораздо более жестко. Они более активно бились за свои права, за то, чтобы прийти к России и отставить свою независимость, чем крымчане. За крымчан все сделали. На самом деле просто все сделали. Мы сделали, на самом деле, за них. А вот за ДНР и ЛНР они сделали большую часть работы, а мы их поддержали так пассивно. Почему это происходит? Я думаю, что после того, когда мы воссоединились с Крымом, на Путина была просто, по сути дела, началась колоссальная атака западной гегемонии США и Запада. Стали давить санкции, и самое страшное, что стали бить по его ближайшему окружению, по тем людям, которые так или иначе связаны с западными экономическими моделями, имеют там свои деньги, а это вся наша политическая элита. То есть, по сути дела, Путина взяли в заложники за счет того, что его политическая элита сказала «стоп, еще один шаг».
Я правильно понимаю, что сейчас Владимир Владимирович находится между двух огней? С одной стороны, конечно, политический истеблишмент, его друзья.
И народ.
И, с другой стороны, народ.
Народ, совершенно верно.
Что
ситуация
выберет?
Критическая.
Мы
критическая.
Не знаем.
Что выиграет?
Что президент выберет?
Понимаете, он, если смотрите, это интересный вопрос. Если он выберет политическую элиту и сдаст Новороссию, он получит конец легитимации со стороны народа. Народ пассивный наш, он, наверное, и так согласится, но будет потеряна не легальность Путина, Путин легальный президент, и он даже, наверное, сможет выбраться еще раз, но он потеряет легитимность. Легитимность — это другое, это внутреннее, скажем, сердечное одобрение народом. Может быть, оно мало значит, вообще-то говоря, это не юридическая категория, но народ скажет, нет, хватит, мы, вот ты на самом деле сделал что-то не то. Он сейчас так вот на грани. Это очень опасная вещь, потому что он теряет историческое лицо. Понимаете? Может быть, он власть-то даже сохранит. Теперь, если он выберет народ, он тоже теряет. Но он теряет элиту, которая, по сути дела, стоит на пороге того, чтобы восстать на Путина, чтобы начать процесс свержения Путина. Потому что конфронтация-то не снимается, она и не снимется. Элита осознает, что один под санкциями, другой под санкциями, третий под санкциями. Нет каких-то возможностей кого-то куда-то поехать. Возникает осложнение ситуации. А эта элита 90-х и 2000-х годов интегрирована в мировую элиту. Это часть ее. Отрезать их от Запада, значит, лишить их, собственно говоря, кислорода, их сознания. Это либеральная элита. Про западная элита. Мы же сами говорили, что это Россия, там, западная страна, там развивается, и так далее, часть цивилизационного мира. И вот эти элиты сейчас, если Путин будет продолжать патриотический курс, как он взял его в Крыму, да и, в общем, к чему он изначально шел, они поставят, или, видимо, уже выдвинули ему, просто вот этого мы не знаем, ультиматум, что либо ты уходишь и передаешь дело кому-то более такому либеральному и западному, а дальше мы посмотрим, что делать с этим идиотским народом, говорят ему представители элиты, либо ты быстро возвращаешь все, что ты взял, потому что это мы не потянем. И чем дальше, тем ситуация и разочарование, и раздражение вот этих элит прозападных, либеральных, а это, кстати, большинство, если у нас народ, большинство, подавляющее что патриотичное, то в элитах все наоборот. У нас там 70-80% народа патриоты, там 20, может быть, с лишним, кто-то еще не определился, конечно, 20, там западники, либералы, оппозиция. И точно обратные пропорции в элитах. У нас 80% элиты западников, а 20 русские патриоты, российские патриоты, в смысле, в широком смысле. И вот это противоречие всей путинской системы сегодня достигает, критической точки, почти предреволюционной точки, поскольку...
Очень многие слушатели как раз спрашивают, а не пахнет ли новой русской национальной революцией?
Национальной, конечно, не пахнет, отношении. Потому что народ растерян, народ верит Путину. Путин вообще народный лидер, просто он народный лидер. Власть Путина держится на двух противоположных вещах. Он объединяет две вещи. Либеральные элиты, с которыми он нашел способ взаимодействовать, хотя ценой каких-то наиболее крайних фрондеров он с самого начала отстранил от власти, кого-то там в одно место, куда-то другого, но, тем не менее, основные ельцинские элиты, вот эти западники, западников, либералов, Чубайс, Греф, Дворкович, да тот же Медведев, там, Юргенс, это часть одной из крыльев путинского режима. Второй, на кого опирается Путин, это на народ, на широкие патриотические массы. Их интересы, их позиции, их тип прям противоположны. Потому что любое народное действие в сторону народа патриотическое приветствует массы и осуждают элиты. Любая уступка элитам вызывает раздражение масс, но приемлемо им. Поэтому вот этот компромисс путинской системы, он долгое время, очень 14 лет практически, он умудрялся удерживать этот баланс. После Крыма обратного пути нет, потому что здесь произошло обострение этих противоречий. И в Новороссии мы видим, по сути дела, это не только борьба, а ополчение жителей Новороссии против хунты, это сопровождается борьбой, на самом деле, жуткого противостояния внутри России между шестой колонной Запада в лице либеральных элит из окружения Путина. Они говорят от имени Кремля, они не говорят от имени себя, мол, мы такие прозападные элиты, они говорят, это государство, это правительство, это сам Путин, они говорят от имени Путина. И народом, который на самом деле категорически не понимает, почему сейчас мы заняли эту позицию, но в том числе Минских соглашений. Александр, это противоречие действительно критично, и оно может при определенных обстоятельствах вылиться в довольно... Ну, в серьезные колебания внутри самой страны. Но структур, которые бы могли представить народ как таковой, нету сейчас. Они зачищены. То есть народ, он как бы такая, ну, эмоциональная сила, что ли.
Александр Гелевич, у меня складывается ощущение, что вы говорите о народе как о неком цельном монолите, о некой абсолютно цельной субстанции. Ну вот, например, наши слушатели пишут. Российские граждане не хотят продолжения войны на Украине. Это показал многочисленный марш мира. Президент это понимает и стремится к прекращению войны.
Такая многочисленный марш мира. 7800 людей с украинскими флагами, с требованием возвращения не только Новороссии, но и Крыма, представляет собой, а вообще не граждан России, а проамериканскую, антипутинскую, радикальную, совершенно русофобскую группу. И те люди, которые приняли вот эти 7800, угу. Я просто сегодня узнавал у людей, которые занимались подсчетом. У нас милиция объявила 5000, организаторы объявили 50,
там 100. Независимые эксперты сказали 26.
Реально 7800 людей, которые угу. там были. Эти 7800 людей, не независимые эксперты, а которые посчитали этих людей, которые просто принесли вот эти подсчеты, я совершенно официальные подсчеты, 7800 людей, не милицейские просто. Угу. Есть люди, которые просто собрали, социологи, которые посчитали точное количество участников. Это много, но это люди, которые ненавидят Путина просто. Ну, и имеют право ненавидеть Россию, ненавидят русских. 7800 вообще ублюдков приняли участие в митинге в поддержку украинского нацизма.
Философ 7800. Александр Дугин сегодня в программе «Пиджаки». Я напоминаю, к сожалению, нам нужно уходить на новости. Продолжим наш разговор после выпуска новостей и будем уже подключать вас к нашей беседе.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
17:35 в российской столице. Это программа «Пиджаки». Я напоминаю, что у нас в гостях лидер международного евразийского движения, философ Александр Дугин. Александр Гилевич, до новостей мы начали с вами говорить про марш мира, который прошел по центральным улицам Москвы в воскресенье. И вы приложили людей с другой позиции, с другими взглядами на судьбу Юго-Востока Украины достаточно крепким словом. И я вам скажу, что им это не понравилось. Очень многие слушатели тут же начинают писать на СМС-портал, что они ходили на марш мира, они не поддерживали. Поддерживают оппозиционеров в их вот медийных лицах, но они просто хотят, чтобы не было войны и чтобы люди перестали умирать. Вот жестко
значит,
вы по ним
прошлись.
Значит,
они дебилы.
Почему?
Есть ублюдки,
почему?
Которые ненавидят...
Почему человек, который не хочет продолжения кровавых действий, не имеет права вот так вот выйти и высказать свою позицию? Почему их сразу назвали предателями?
Потому что это марш был предателем, организован людьми, которые выступали против Крыма, которые выступали на Болотной площади против Путина, которые выступают традиционно против российских интересов, которые руководятся из Вашингтона, которые с утра до вечера занимаются в своих средствах массовой информации поливанием грязью русского народа, всех свойств нашей истории, всех аспектов нашей жизни. Они хотят, чтобы русские, вот как покойный Новодворский говорил, просто исчезли и дали в дорогу либерализму и демократии. Это кто были предводители этого марш мира, организаторы? Угу. Если туда пришли люди, которые не разобрались, какую линию они поддержат, это был марш в поддержку Киева, в поддержку Порошенко, в поддержку событий на Майдане, против русского Крыма, против русского мира, против свободы.
Но обычные люди выходили...
Да никакие обычные люди.
Не за Порошенко,
просто,
они выходили
против
войны.
Мы же не знаем, кто это присылает эти смски. Это сетевые боты. Это вполне любой человек, сидя там, например, слушая в интернете, это радио, там, в ЦРУ или какой-то другой стране, работающий совершенно... Это как вот дети крымских офицеров, что не все так однозначно. Какие, кто у нас в России выйдет на марш мира, который возглавляет там Немцов, люди Навального и так далее? Ну, кто вот этого не знает? Все прекрасно понимают, если люди выходят в этой акции, направленной против Путина, где несут антигосударственные лозунги, где заправляют оргкомитетом крайние русофобы и про враги русского народа, кто там может ошибаться? Я допускаю, что кто-то может видеть народ и думает, и встал, кто-то думает мир. Но это дебилы, значит, они
друзья,
не понимают ни политикой, у них нет ни своего мнения по этому поводу. Нет,
а вот давайте выслушаем их
люди,
мнение,
которые
Александр
пришли
Ильич.
Выступать против этого марша, вот которые действительно... И там они довольно тоже были интернированные, которые отстаивали свободу, и там было их очень много. Эти люди понимали, что это происходит. Вот сейчас интернет весь забит их фотографиями, когда как бы извиняются... Вышли люди с плакатами, извиняясь перед жертвами Новороссии, угу. жертвами Луганска и Донецка за то омерзительное русофобское шоу, которое допустили на улицах Москвы. Поэтому я думаю, что здесь... Ну, вот так, конечно, кто-то может заблудиться, кто-то может пойти там в ресторан, оказаться там где-то в электричке или в отрезвителе. Каждый человек может пойти в одно место, оказаться в другом. Кто-то думает, что он за хорошее выступает, но при этом там участвует в каком-то преступлении. Дебилы есть в любом обществе.
Ну, слушайте, давайте...
А те люди, которые организовали этот марш, это ублюдки.
Категоричными. Давайте
как
с вами,
не будем?
Давайте с вами не будем.
Почему?
Столь категоричными. Давайте
почему
пообщаемся
не будем? Вы меня
с
пригласили
ними?
Мою
да,
позицию
да,
выслушать.
Безусловно.
Вот вы можете поэтому... не категоричны. А что такое категоричность? Это значит, давайте возьмем историческое значение слова категория. Это выставление ката агора по-гречески. Uh-huh. Значит, категория, это аристотельский термин, означает выставление некоторого предмета на обозрение интеллектуальное и его беспристрастная объективная оценка. Категоричность, на самом деле, утверждения, это значит вынесение суждения твердого, разумного, обоснованного в отношении той или иной вещи, того или иного поступка, того или иного действия с человека или события. Тот, что я оцениваю, как я оцениваю и людей, и участников, и организаторов марша предателей по Москве, на самом деле, это, за этим стоят аргументы, моя позиция, моя философская взгляд на историю России, на смысл и значение тех или иных социальных сил, на одобрение или отвержение тех или иных политических процессов в нашем обществе. Это не огульное ругательство. Я как раз выношу категориальное суждение, обоснованное, осмысленное, отрефлексированное относительно квалификации действий и фигур, участвующих совершенно в конкретной акции. Если они не поняли, в чем они участвуют, то никакого другого. Что такое дебиль, кстати? Это значит слабый. Дебилум – это означает слабый умом. И обычно просто слабый иногда, потому что дебиль – это в более широком, умом в частности. Но дебиль или дебил – это тот человек, который недостаточно категориален, недостаточно категоричен, недостаточно продумал, что он делает, недостаточно подумал, за кем он идет, недостаточно подумал, в каком мероприятии он участвует. Классическая форма слабоумия, слабоволия и недостаточно такой некой внутренней гражданской слабости. Потому что сильная гражданская позиция заключается в том, что либо сказать Путину, режиму, например, как вот организатор, это сильная позиция, я не назову их дебилами, я назову их ублюдками, потому что их позиция обдумана, они ненавидят русский народ, они имеют это право. Вопрос такой, нужно ли им позволять жить среди русского народа и ненавидеть его, или пора бы им как бы попросить их отправиться? Это вопрос, но не к ним, они свою позицию заявляют. Если они говорят, что они нас ненавидят, они не хотят с нами жить, они противники русского мира, русского Крыма, русской державы, русской идентичности, они на это в каком-то смысле имеют право. Мы на это тоже можем ответить, осудить их, признать их действия, их позицию, приемлемой или неприемлемой. Но мне кажется, конечно, в крайней степени безответственно не понимать, о чем идет речь. А эти люди ответственны, и мы должны быть ответственными патриотами.
Давайте подключать слушателей к нашей беседе. 87-й пишет. Многие молодые люди 21 века не живут имперскими амбициями, а хотят дружить с Европой и вести культурные дела. Вот это вот слабоумие, с вашей точки зрения?
Ну, или позиция. То есть это может быть слабоумием, если человек не понимает, что такое русская идентичность, что такое европейская идентичность, как современная модель, парадигма современной Европы отличается от традиционной Европы. Если он плохо знает европейские языки, если он не понимает, что такое судьба европейская, над которой бились лучшие умы Европы 20 века, которые поняли, что нынешняя Европа – это конец, это финал, это падение, это бездна. Европейские умы так считали. Вот если этот человек не осознает, что он выбирает бездну, ад и гибель в лице Запада, то этот человек дебил. Если этот человек знает, что он выбирает, и что для него и движение от модерна к постмодерну, от индивидуализма крайнего, либерального индивидуализма к постиндивидуализму, к такому, к делению за пределом уже нормальных отношений, нормальных гендерных идентичностей, это его судьба, тогда он не дебил, а ублюдок. То есть в двух случаях, ни третьего не дано. Как может человек, во-первых, тяготеть к Европе, полагая, что это нечто хорошее, доброе, милое, и называть нашу историю, нашу идентичность имперскими амбициями, хотя это просто часть нашего исторического бытия. Мы всегда отстаивали нашу самобытность перед лицом как раз Европы. Вначале на уровне православный мир против католического мира, потом на уровне советское общество против капиталистического общества, и сейчас, наконец-то, мы осознаем, что это глубже, даже глубже, чем церковное определение религиозное, это глубже, чем социальное.
И всегда мы отстаивали войной.
Когда нам ее навязывали, мы воевали с Наполеоном, отстаивали войной, мы воевали с крестоносцами, отстаивали войной, мы воевали с Гитлером, отстаивали войной, но не всегда войной, иногда дипломатией, иногда определенным образом
получается, миром. Получается, война это не камень преткновения,
конечно, если на нас не нападают, если наше население юго-востока Украины, которое наше, с цивилизационной точки зрения, не подвергаются геноциду, если ему дают возможность в украинском государстве отстаивать свои права мирным образом, вторгаться в такой ситуации с танками, ракетами и нападать на Киев, если нет для этого какой-то крайней необходимости, я считаю, что ты безумен, мы так не поступали. Более того, мы тянули всегда в нашей истории до последнего, пока уже враг не оказывался у наших ворот. Потом мы собирались с силами, пробуждались и двигались в обратном направлении. Ну, это уже русская история. Мы медленно запрягаем и быстро едем. Мы сейчас в Крыму, мы вдруг внезапно очень быстро поехали, даже не запрягали, раз, и поехали мгновенно, Крым там наш, все. Теперь вдруг, а в какой-то момент опять стали долго запрягать. И здесь какой момент, что не обязательно совершенно воевать. Если есть возможность отстоять нашу идентичность, нашу свободу, нашу цивилизацию мирными способами, это самый лучший способ. Но если уже дело дошло до войны, если здесь Наполеон, Гитлер, Порошенко, вот тогда, или НАТО, когда уже просто бьется в наши двери, ну что, если не воевать, то что? Остается воевать. Мы выбрали войну, понимаете? Ну, как будто я призываю войну там захватить дружественный нам Казахстан или Беларусь. Но это же дебил только может предложить захватить Белоруссию или Казахстан. Они друзья. Может быть, они не такие друзья, как нам хотелось бы. Может быть, у них есть свои претензии к нам, а у них они есть, и у Лукашенко, и у Назарбаева. И в этой ситуации, конечно, если человек невменяемый говорит, давай войну, я ястреб, давай их завоюем, давай там освободим русских, вот это я буду считать совершенно ненормальной позицией. Но когда нас уничтожают, и когда киевский неонацистский режим осуществляет геноцид народа, русского народа в Новороссии, не защитить их, не встать им на помощь, так, как мы это сделали в Крыму, как мы поступили с близкими нам осетинами и абхазами, я считаю, это совершенно неправильно. И пытаться здесь передергивать, говорить, что здесь кто-то призывает к войне, кто-то здесь там оскорбляет невинных людей, которые все лишь хотят мира, ну, конечно, это лукавые уловки. Надо называть вещи своими именами. По крайней мере, давайте кто-то будет называть вещи своими именами, так, а кто-то еще, который там, их очень много можно пригласить, они будут ворочить голову и сглаживать острые углы, скажем
хорошо,
так.
Хорошо, я напоминаю, что у нас в гостях философ Александр Дугин. У вас есть возможность задать ваш вопрос или поспорить с человеком, который называет вещи своими именами. 7373948, телефон прямого эфира. Я призываю вас подключаться к беседе. Конечно, интересно услышать тех, кто с нашим гостем не согласен. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Александр, да. Москва. Ну, знаете, вот так вот описали эту ситуацию, трагично, вот что не помогли им и так далее. Кому так помогли? То есть, получается, тогда наш руководитель, он не рассчитал, понимаете? А вот я все-таки думаю, что и не собирались им помогать. Они сами побежали делать выборы, а он, между прочим, за несколько дней до этого призвал их не проводить там голосование в мае. На весь мир это прозвучало, они отказались это исполнить. Он не собирался им помогать вступаться и входить в партизанскую войну уже против Украины.
Да, спасибо. Смысл вопроса понятен. Почему вы считаете, что Путин совершил ошибку? Возможно, это все-таки мы же на международной арене так или иначе мы играем в шахматы. Может быть, это такой вот предупреждающий ход?
Ну, во-первых, я уже на этот вопрос отвечал вначале, что если мы играем в шахматы ценой таких жертв, которых могло быть не быть, то тогда мы теряем моральное обоснование нашей политики. Тогда мы просто прагматики и циники. Так Америка играет, так Америка, она не смотрит на жертвы, она разменивает народами, она, ну, за своих-то не держится. Мы теряем, расплачиваемся своими, это тоже там черта такая. Если мы играем в шахматы, то, соответственно, отношение к нашему лидеру, должно быть как к шахматисту, а не к национальному лидеру. Тогда он утрачивает моральную легитимность. Моральную легитимность. Не политическую, нет. Политическую шахматист прекрасно, но моральную он точно утрачивает. А для русского человека это очень важно. И второй момент. Откуда я, почему я беру, что, с чего я взял, что мы вообще хотели там участвовать? На основании шагов, первое, Путина по отношению воссоединения с Крымом, и второе, произнесение его речи во время прямой линии, сразу после воссоединения с Крымом, когда он четко говорил о русском мире, о русской цивилизации, о том, что мы не сдадим никого в хунте. Он дал все те сигналы, которые мы много обсуждали с лидерами и Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики, и с огромным количеством, я был с самого начала вовлечен в эту ситуацию, с огромным количеством людей, простых людей, которые слышали эту речь, и они говорили, Путин нас спасет. Он сказал нам, что он нас спасет. Он фактически поручился. И тогда началось и в Одессе подъем, и в Донецке подъем, и в Харькове подъем. Люди поняли, что сейчас Россия их не даст в обиду. Это было сказано так ясно. Были посланы импульсы, которые воспринимали люди довольно точно и довольно тонко. Они не дебилы на самом деле. И в какой-то момент мы действительно им помогали, потом меньше, 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 под напором санкций, под напором внутреннего саботажа этих либеральных элит, мы останавливались в этой поддержке, которую, по сути дела, наш президент обозначил. И вот что стало причиной изменение отношения к русскому миру, к Новороссии, к русской весне со стороны Путина, какие аргументы он выслушал, какие ультиматумы, наверняка именно жесткие ультиматумы он услышал со стороны Запада, со стороны Киева и со стороны внутренней шестой колонны, про западную сеть элиты, которая считает, которую он считает своей, вот этого я, честно говоря, детали не знаю. Я просто следил за тем, как изменяется все в отношении Москвы по отношению к русскому миру. Многие говорят, мы сдали русский мир, мы разменяли русский мир, мы сыграли комбинацию с русским миром. Это может быть, на самом деле. Но если это так, то мы теряем лицо. Вот и все. Лицо. Даже не позицию, не страну, но лицо. Чем это кончится, потеря лица? Мы потеряли лицо перед Западом, поскольку мы стали отстаивать себя. А теперь мы теряем лицо, понимаете, в дополнение. Мы стали утверждать свою собственную идентичность, свои собственные национальные интересы. Мы не предали наш народ. И поэтому Запад, который хотел, чтобы мы поступили иначе, на нас взъелся. Отсюда санкции, давление. Беспрецедентная кампания по очернению России и Путина на Западе. Это было на первом этапе. Теперь на втором этапе мы теряем лицо перед теми же самыми людьми, которые являются опорой, большинством, поддерживающим президента, а у нас большинство патриотическое. Это трагичная ситуация. И в этом отношении сейчас такое впечатление, что люди только вот первый раз вот включили телевизор и следят за тем, что им говорит сегодня. Но ведь это имеет историю, историю драматическую, историю, окрашенную для меня лично потерей многих моих друзей, близких людей, знакомых мне людей. То есть жертвы Новороссии, жертвы Луганска и Донецка, это жертвы из моих близких людей. Я проходил через кровь, мы проходили через кровь. Это трагедия и драма многих людей, которые воевали там, которые гибли там, которые сражались там, которые отставили истину, которые прошли и проходят, и которые сейчас там же,
на самом деле. А может быть, у нас меняется, философская парадигма, может быть, у нас мировоззрение меняется, может быть, мы перестаем чувствовать себя нацией войны, может быть, мы начинаем чувствовать себя нацией мира?
Мы, может быть, начинаем чувствовать себя нацией предателей, нацией сдающих братьев, нацией циников, нацией «Мое дело с краю». Вот я бы назвал так. Нация мира – это другая. Я за мир. Мир, которому должна предшествовать победа. Победа и мир. Ну, если мы назовем себя нацией войны в 43-м году и скажем, нет, мы будем лучше нацией мира. Вот мы как вот они дошли, немцы, например, до Москвы, ну, давайте здесь остановимся, и будет у нас мир во всем мире. Ясно, что это аморальное решение. Вот сегодня мир – это предательство. Сегодня мир – это позор, потому что наши люди гибнут, наши братья истекают кровью, мы, в конце концов, не отомстили за тот геноцид, который осуществил Киев по отношению к жителям Новороссии. Это был настоящий геноцид, и продолжается, и мы никуда не ушли от этого. Пока мы не выиграем эту войну, никакого мира быть не может, потому что мы будем включены в нее снова и снова и снова на новых и новых худших условиях. Поэтому, на самом деле, сейчас ситуация, на мой взгляд, с моральной точки зрения является просто критической, только с моральной. Какие последствия политические из этого морального кризиса, в котором наше общество сегодня находится, морально-патриотического кризиса, мы посмотрим, мы увидим, может быть, их удастся сгладить, но что-то рушится необратимо, и вот это мне вызывает у меня колоссальное беспокойство, потому что, в принципе, это идет против тех надежд и тех моих взглядов, с которыми я живу. И я поддерживаю Путина, несмотря на что я его поддерживаю.
Александр Гелевич, я предлагаю об этом поговорить уже в рамках другой передачи. К сожалению, это подошло к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях был лидер международного евразийского движения, философ Александр Дугин. Я благодарю вас за беседу. Друзья, мы прерываемся на прогулке по Москве, а после этого поговорим о движении.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.